Поселение иностранных колонистов на юго-восточной Украине повело к столкновениям с старыми русскими жителями в этой считавшейся пустой земле. Оказалось, что живущие в городе Саратове и в прочих тамошних местах дворяне, купцы и прочие разночинцы имеют зимовье, и при них пашню и крестьян по большей части на таких землях, на которые не только никаких крепостей у них нет, но и дач совсем не сделано. Город же Саратов наполнен не принадлежащими к нему жителями, между которыми находятся неведомо какие малолетки и так называемые саратовские дворяне. Поселившимся на землях, лежащих между реками Волгу и Медведицу, собственным Ее Величество и дворцовым села Золотого крестьянам земель не отведено и дач не сделано. А крестьяне этих властей, несмотря на то, что всех окололежащих земель обработать не в силах, иностранцев селиться не пускали, так и прочие старые жители – поселившиеся без указу по рекам Медведице, Хопру и Дону, и по притокам их, захватя все лучшие земли, называют их принадлежащими к их имениям. Ниже города Дмитриевска, Камышина, к Царицыну поселены волжские казаки, которые, по сказкам саратовских обывателей, сильно размножились, а между тем здесь было назначено селить иностранцев. Крестьяне Нарышкиных, села Никольского и Покровского по реке Медведицы, указывали на свои владения по этой реке с лишком на 300 верст, захватывая в том числе город Петровск и больше 100 селений. Президент канцелярии опекунства иностранных колонистов граф Григорий Григорьевич Орлов выставил в своем донесении Сенату все эти явления, очень естественные на степной Украине, как явления, которых терпеть нельзя. Надобно было потеснить слишком просторно живших русских поселенцев, чтобы поместить поселенцев иностранных. Сенат приказал всем владельцам, которые без дачи крепостей поселились в определенной для иностранцев окружности, отмерить наравне с иностранцами на каждую семью по 30 десятин и сделать дачу, о которой имеют указанные дачи и крепости, тем по ним и владеть. Если же по числу поселившихся крестьян этой дачи недостаточно, то домеривать по числу душ. А хотя по межевой инструкции надобно бы с тех владельцев взять в казну по 10 копеек с десятины, но так как в манифесте о вызове иностранцев даны им земли без всякого платежа, то подать ее императорскому величеству доклад с таким мнением, что не согласно было бы с ее милосердием, когда выходящие иностранцы станут селиться на пространных и изобильных землях без всякого за них платежа, а подданные ее императорского величества будут платить, умалчивая о том, какова от этого у тамошних старых жителей может вкорениться зависть к иностранцам. Так решил Сенат 8 марта. В этом решении он руководился тем взглядом, что заселялась страна пустая сначала русскими колонистами, которые своим поселением взяли землю во владение, завоевали ее для государства, если не у чужих народов, то у дикой природы, что было гораздо человечнее. Теперь государство из-за очень спорных выгод искусственного увеличения народонаселения чуждым элементом решило среди русских колонистов поместить иностранных, давшие им, как обыкновенно бывает в подобном случае, льготы, давшие землю даром. Рождался естественный вопрос – за что же русские колонисты будут платить за занятую ими землю? На 1 июня Сенат переменил свое решение, велел в докладе вычеркнуть статью, чтобы с русских землевладельцев не брать по 10 копеек за десятину. Сенат был смущен мнением князя Якова Петровича Шаховского, который объявил, что «согласиться не может, ибо инаковое имеет мнение о помещиках, которые государственные узаконения вместо должного сохранения пренебрегши, своевольством казенные земли присвоили, знак вопроса, заселили и многие с онных надобные для пользы государственных леса, через долгие времена береженные, в скобках, кем, истребляли, также и прочими с тех мест угодьями пользуясь, богатились, и впредь они, наследники их по такой дешевой покупке, богатиться будут, к немалому не только соблазну, но и огорчению тех, которые и с лучшими монархам и отечеству заслугами только для того, что, не смея до непозволенного им прикасаться, не только богатств, но и нужного к содержанию своему не имеют. Так как учреждена комиссия для рассмотрения, как удобнее межевание производить, по инструкции ли 1754 года или что из того отменить или прибавить следует, то о всем том ныне, по его мнению, представлять приличности нет, а надобно ожидать конфирмации доклада этой комиссии. В этом деле любопытна также медленность, с какой велось оно. Первое решение оставалось неисполненным почти 3 месяца, и потом изменено. Вскоре после этого граф Орлов донес по тому же делу. От некоторых селений по реке Хопру предъявлены данные им на земли купчие и записи от таких людей, которым те земли немало не принадлежат, а отведены продавцами из свободных государственных земель. Присутственные же места совершают купчие без всяких справок, а некоторым и вновь производят из диких земель дачи. Живущие за помещиками малороссияне по причине отягощения от помещиков просят об отмежевании им особо земли. В этом году на Украинах, где обыкновенно не бывает недостатка в горючих материалах, начало обнаруживаться явление, которое через несколько лет потом повело к большому пожару – явление самозванства. Солдат Гаврила Кремнев из однодворцев бежал из полку, прослужив в нем больше 14 лет. В бегах подговорил 2 крестьян помещика Кологривого и, ездя по разным селам и деревням Воронежской губернии, разглашал сначала, что он капитан, послан с указом, будто курение вина запрещено. Сбора подушных денег и рекрутчины не будет на 12 лет, а, наконец, назвался государем Петром III. Главным помощником его был поп Лев Евдокимов, который сначала возражал ему, что Петр III скончался, и Кремнев отвечал: «Тогда умер солдат». Из неверующего Евдокимов стал горячим приверженцем самозванца и утверждал, что, будучи дворцовым певчим, видел Петра Федоровича и маленького на руках нашивал. Кроме Евдокимова, Кремневу помогали отставной сержант Петров, капрал Григоров, дьячок Антон Попов. Они согласились приводить однодворцев все больше и больше в согласие, потом привести их к присяге и ехать в Воронеж, откуда послать в Москву и Петербург с известием, будто появился государь, а затем самим ехать в обе столицы. Беглых крестьян Кремнев называл генералами, одного Румянцевым, а другого Пушкиным. Императрица увидала из дела, что преступление Кремнева произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших и опасных видов и намерений не крылось. На этом основании Кремнев был освобожден от смертной казни. Его осекли кнутом во всех тех селах, где он о себе разглашал, привязавши на груди доску с надписью «Беглец и самозванец». Потом выжгли на лбу начальные буквы этих слов и сослали в Нерчинск на вечную работу. Били плетьми сослали в Нерчинск армянина Асланбекова, схваченного с фальшивым паспортом и объявившего себя также Петром III. Самозванство уже соединяется с раскольничеством. Беглый солдат Иев Евдокимов, назвавшийся Петром II, проживал у раскольников. Брянского полка беглый солдат Петр Федоров Чернышов в Слободе, Купинке, Изюмской провинции стал разглашать о себе, что он бывший государь Петр Федорович. Ему поверил поп Слободы Купинки Семен Иванецкий. По желанию Чернышова служил всеночную и молебен, поминая его на Ектиньях императором. На допросе Чернышов показал, что он однодворец, женат, имеет маленького сына Павла, важное название выговорил без всякого намерения, а единственно потому, что в разные времена, будучи в кабаках и шинках, между незнакомыми людьми слыхал в разговорах о бывшем императоре. Говорили разное. Иной, что он действительно приставился, а иной, что еще жив. Обоих их высекли кнутом и сослали в Нерчинск, Иванецкого на житье, а Чернышова в работу. Главный командир нерчинских заводов генерал-майор Суворов прислал донесение, что Чернышов и там разглашает о себе то же самое, чему некоторые из тамошних жителей поверили и давали ему много подарков. Но эти случаи были слишком мелки. На них не обращали большого внимания, как происходившие без всякого с разумом и смыслом соображения. Сильнейшее внимание было обращено на Польшу, хотя и здесь не предугадывали, что присутствуют при начале конца. После того, как южные славянские государства полегли перед турками, а Чехия потеряла свою независимость в борьбе с Габсбургами, славянский мир представлялся двумя обширными независимыми государствами – Россию на востоке и Польшу на западе, и между этими государствами в XVI и XVII веках шла сильная борьба, иногда не на живот, а на смерть. Оба государства образовались при одинаких условиях. Оба явились изначально с обширной государственной областью и с малым сравнительно народонаселением. Оба были по преимуществу континентальные, что условливало земледельческий характер. Тугое развитие города, промышленности, торговли, господство сельской формы, господство земли, землевладельческого интереса, неумеряемого интересом горожанина, владельца движимого имущества. И при господстве землевладельческого интереса пренебрежение интересам земледельца. В Польше рано землевладельческое сословие берет силу и при благоприятных обстоятельствах стремится к одностороннему развитию, порабощая сельское народонаселение, отстраняя городское от представительства и все более и более ограничивая королевскую власть. Польша представила республику с избранным президентом, хотя и носившим королевский титул. Но вся власть находилась в руках известного ряда богатейших землевладельцев, от которых беднейшие находились в зависимости без западноевропейского формального закладничества или вассальства, ибо на сеймах польские магнаты нуждались в толпе приверженцев, которые бы имели, по-видимому, совершенно вольные голоса, пользовались бы вполне одинаковыми правами с самыми знатными и богатыми людьми. Крайность свободы или своеволия, крайнее развитие личности, дошедшее до неумения подчиняться ничему, установило обычай, вынесенный из первоначальных обществ, обычай единогласного решения дел – «liberum veto». «Liberum veto» поражало бездействием власть законодательную. Крайняя слабость исполнительной власти порождала страшный внутренний беспорядок. Отсутствие большого постоянного войска, происшедшее сначала из боязни усилить королевскую власть и поддерживаемое нежеланием давать деньги на содержание армии, это отсутствие военной силы делало Польшу беззащитную извне, делало ее легкую добычу сильных соседей. Сознание печального состояния государства. Сознание возможности близкой гибели явилось и явились попытки предупредить беду уничтожением сеймовых беспорядков, усилением королевской власти, созданием войска. Но попытки эти не могли увенчаться успехом и не потому, чтобы завистливые соседи этому препятствовали. В других государствах, в Дании, Швеции, где также землевладельческое сословие стремилось к крайнему развитию своей власти за счет других элементов, равновесие было восстановляемо. Королевская власть усиливалась вследствие движения других сословий, получивших также значительное развитие. Но в Польше односторонность развития была такова, что одна шляхта имела значение, ибо духовенство было слито с нею в политических интересах. Следовательно, в Польше попытка изменить конституцию могла быть только делом партии из того же шляхетства. Она могла случайно иметь успех нынче, но торжество партии противной уничтожало ее завтра, причем движение не получало питания изнутри, из земли, а могло поддерживаться только внешнюю силу соседних государств. Иначе дело шло в России. Здесь долго после основания государства земля по обилию своему и прискудости населения не могла иметь важного значения, не привязывала к себе, не усаживала человека, вследствие чего между князьями долго господствуют родовые отношения, заставляющие их переходить из одной волости в другую. Дружина сохраняет свой первоначальный характер, переходит вместе с князем, получает от него содержание движимостью. А чрезвычайное и быстрое расположение княжеского рода отнимает у членов дружины возможность приобрести значение в качестве областных правителей. Когда на севере все начало устанавливаться, то дружина явилась безземельна или малоземельна и могла получить землю только от князя во временное или вечное владение в виде поместья или вотчин. Дружина явилась своим правом перехода, движения, которое оказалось вовсе не кстати в то время, когда все усаживалось, устанавливалось, и которое упразднилось совершенно вследствие утверждения единовластия, когда некому стало переходить. И так как других прав не было скоплено, то члены дружины стали холопями великого государя. В некоторых городах, благодаря выгоде положения торговли и, главное, княжеским родовым отношениям и усобицам, развелось самоуправление. Но это явление было одностороннее в отношении к местности. Мы видим его преимущественно, если не исключительно, на Западе, на стороне пути из варяг в греки. И когда прочный порядок вещей утвердился на Востоке, то города-государи не могли противиться государю московскому и должны были приравняться к городам восточным. Восточная Россия, московское государство, образовалось таким образом сильную верховную властью благодаря отсутствию сильного развития в других органах государственного тела. Но кроме того, малочисленное народонаселение – разбросанная по обширнейшей стране, все более и более увеличивающаяся пустынными пространствами, требовала для своего сосредоточения, для направления своих сил к общим целям сильного правительства. Наконец, открытость страны, окруженной со всех сторон врагами, тяжелая многовековая борьба с варварским Востоком, необходимость постоянно отбиваться от врагов для сохранения независимости требовали строгой дисциплины, постоянной диктатуры. Вот почему Россия явилась в XVIII веке среди европейских государств с отличительным признаком – крепким самодержавием. Так поразнились Россия и Польша на своем историческом пути. Но не эта разница была причиной борьбы между ними. Она только имела важное значение относительно исхода борьбы. Россия и Польша получили каждая свою историческую задачу соответственно своему положению. Польша должна была сдерживать напор немцев с запада, Россия – напор варварских орд с востока. Польша не выполнила своей задачи, отступила пред напором, отдала своей области Силезию, Померанию на онемечение, призвала тевтонских рыцарей для онемечения Пруссии. Но отступивши на западе, она ринулась на восток, воспользовавшись ослаблением Руси от погрома татарского. Она захватила Галич и посредством Литвы западные русские земли. Но в это самое время Россия, окрепнув на востоке и управившись с варварскими ордами, начала двигаться на запад для естественного сплочения всех русских земель, всего русского народа в одно государство. При этом движении в западных русских областях она нашла наезд незваных гостей, которые ополячивали русский народ посредством католицизма. Столкновение было необходимо, и столкновение страшное. Россия двигалась на запад, Польша ей навстречу двигалась на восток. Местом встречи, местом столкновения была Западная Россия.